заливное.
Рождество Христово – один из самых значимых праздников для христиан. Русская Православная Церковь отмечает его по юлианскому календарю 7 января, и к этому торжеству православные христиане готовятся особо, в том числе и к рождественскому застолью. С вами Олег Обухов, всем привет! Конечно, среди блюд традиционные, такие как сочево и кутья. Всегда считалось, что рождественский стол должен быть богатым, и чем можно разнообразить праздничное меню. Об этом мы поговорим сегодня с бренд-шефом, поваром компании «Дикоед» Евгением Берниковым. Жень, привет.
Привет, привет.
Рождество, в общем-то, в полном разгаре. Ты его как-то особо отмечаешь? И, может быть, есть какие-то традиции, которые ты соблюдаешь?
Как говорят, я глубоко верующий человек, но не воцерквленный. И у меня через всю жизнь идет эти числа, Рождество, католическое, православное. Потому что, на мой взгляд, Бог один, и мы все празднуем радость, ту, которую Рождество нам приносит, одинаково, независимо от конфессий. В любом случае, это серьезный праздник, и да, действительно, мы празднуем, потому что обязательно, даже в советские времена, когда у нас не считалось это праздником официально, в душе люди праздновали, а некоторые даже отмечали с соответствующей едой.
Да, конечно, мы все прекрасно понимаем, что, как правило, хозяйки что-то уже готовят, такое уже традиционное к рождественскому столу, но все-таки иногда хочется попробовать чего-нибудь такого необычного, непривычного, может быть, такое блюдо, которое раньше к Рождеству не готовилось. Поэтому сейчас готовы посидеть, выслушать тебя, записывать твои рецепты и потом попробовать это все сделать своими руками.
То есть, а вот тут, как говорили в старом советском кино, помедленнее я записываю, да?
Примерно так, да.
Итак, вашему вниманию на рождественский стол я предлагаю несколько блюд. Первое, с чего начинаю, так как я работаю в компании «Дикоед», а мы занимаемся именно дичью, натуральной едой, я бы предложил такую историю, как куропатка, томленая с беконом и грушей. Почему куропатка? Потому что это исконно русский продукт, и на Руси исконно куропатки всегда были на столе. Но тем более бекон. Играя здесь интересную историю, которая дает нам жирность, потому что куропатки сами по себе как продукт, они диетические, его мясо куропаток можно кушать, кстати, с 0,6 лет, то есть 6 месяцев, если делать из него пюрешку. Но сейчас у нас праздничное меню, и, соответственно, мы подадим эдакое такое слово. Я люблю русские старые слова. Эдакое рецепт. Значит, мы берем 4 куропатки, 30 грамм растительного масла, 150 грамм бекона варено-копченого желательно. Если у вас варено-копченого нет, можете взять обычное, слайсом нарезать сами, но с подкопченым будет вкуснее. Сливочное масло обязательно. И для тех, кто не знает, на Руси сливочное масло очень долгое время называлось чухонским. Такое слово смешное для русского человека современного. Несколько оскорбительно может для кого-то, но тем не менее это правда. Чеснок, дольки, где-то порядка 3 долек чеснока. Куриный бульон, лучше насыщенный, как во французской кухне говорят, коричневый.
Который готовится долго, да?
Да-да-да.
И потом, может быть, даже и выпаривается.
Совершенно правильно. У вас богатый опыт, я понял. Я буду умничать тогда специальными словами. Грушу. Конечно же, грушу мы берем ту, которая у вас под рукой, что называется. Вы можете себе позволить, а, по деньгам, б, найти. И желательно она не была сильно размещенная. Иначе у нас не получится такой мягкой структуры, как должно быть. Ну и тогда туда можно добавить каштанов. Немного так, буквально, именно консервированных, потому что вряд ли мы сейчас с вами найдем каштаны с дерева. Итак, союз куропатки и груши – это очень интересное сочетание. Есть кухни вообще сочетание идеальное. Вот это приближено к идеальному. Потому что есть структура ткани мяса, ткани самой груши, ну, естественно, кисло-сладкий. Если вы используете сильно спелую, то лучше, конечно, ее доготавливать уже, когда куропатка готова, потому что она очень нежная. А в идеале задумано, что груша подается слегка мягко, томленая, так называемая. Итак, мы разогреваем 1 столовую ложку растительного масла в большой утятнице, можно так назвать, да, я думаю, нам многим из нас, от наших бабушек, дедушек, мам, достались утятницы, большие такие посуды для запекания. Обжарьте в ней до золотистого цвета 4 маленьких куропаток. Маленьких – это с мой кулак, мужской такой размер. Отложите птицу в сторону, она должна немножко отдохнуть, вы ее должны только заколировать, буквально несколько секунд. Дальше, в этой же жаровне с соком, который образовался от обжарки птицы, вы добавляете 150 грамм нарезанного копченого бекона. Можно среднего размера, не обязательно кубиком, и мельчить, чтобы он не полностью растворился, а присутствовал в блюде. Далее вы добавляете 25 грамм сливочного масла. Сливочное масло добавляет нам богатого, насыщенного сливочного вкуса в любое блюдо. И очищенные целыми луковицами. Лук-шалот. Небольшими, да? Так у нас еще его пассивные мы иногда называли. 4 штучки вы добавляете. И разрезаем на четвертинки груши. Важно.
На груши не чистим. Именно.
Мы груши не чистим. Угу. Понятно, плодоножку удаляем. Можно удалить сердцевину. Для тех, кто не любит в блюде лишнего. Но в блюде у нас в любом случае будет лишнее. Это косточки. И нам придется вгрызаться, вминаться в продукт, чувствовать его структуру. Поэтому можно оставить сердцевинку, потому что из многих семечек делают масла. Поэтому, да, если вы семечки какие-то оставите, это какой-то маленький небольшой вкусовой элемент принесет дополнительный. Далее, соответственно, когда лук-шалот размягчится и станет золотистым, верните в эту утятницу куропаток и залейте их 150 мл горячего куриного бульона, который мы с вами ранее обсуждали. Приправьте специями, накройте крышкой и тушите, если у вас обычно духовка без конвекции, это 160 градусов, на среднем уровне, лучше подставить ее ни вниз, ни вверх, и где-то, если у вас газовая, то на троечке, что называется. И в течение 20-25 минут вы должны это все протомить все вместе. Угу. А у меня красивое такое слово, мне понравилось, украл у коллеги. Поженить. Поженить вкусы.
Мне тоже это слово нравится.
Да, сливочный вкус масла, бекончика, тот жир, который небольшой, потому что куропатки у нас почти постный продукт. Соответственно, и груши, тот отдаст, который сок. Естественно, если вы все это протомили, у вас стоит нагрето, можно подать это блюдо к столу прямо из жаровни, но лучше его немножко модернизировать в подаче. Почему? Потому что вынуть куропатки, дать им немножко расслабиться. Вот мы с вами знаем, что такое русская баня, сауна и так далее, хамам.
Конечно.
Если вы зашли туда, вы выходите оттуда, у вас все напряжено. Если вы буквально 2 минутки посидите после парной, на вас наступает нега, отомление, ваши мышцы расслабляются, вы получаете...
И вот те куропатки, которые мы подаем, должны быть в этой самой неге.
Да.
Чтобы они были вкуснее и мягче.
Хотя бы чуть-чуть. Если вы голодные и не можете этого терпеть, не дайте им расслабиться, съешьте их сразу.
Главное не обжечься при этом.
Да, немаловажно, потому что еще куропатку, есть разные хитрости. Домашние ваши вы можете нафаршировать чем угодно, это тоже будет шикарно. Некоторые для того, чтобы сохранить вкус груши не просто в соусе, в подливе, в томлении, а нафаршировывают это вместе со специями и так далее. Соответственно, оставить отдыхать, можно накрыть ее там красивым ресторанным словом клошар. Это такой, как называется, металлический полусфера, на которой она не остывает и не нагревается.
Ах, вот оно в чем дело.
Да, ну, дома можно просто накрыть пергаментом или чем удобно, вам удобно, пленкой. Дальше кастрюлю поставить обратно в плиту, добавить в нее 200 грамм отваренных очищенных каштанов, то, что мы говорили, если вы их нашли. И вы спокойно можете на это надавить, на вкус каштанов, вместе с тем, что у вас будет. Прогреть их в полученном соусе, потому что они у вас консервированы, они прогреваются от 3 там, до 7 минут. Это недолго. Ну и, конечно, если вы прям хотите удивить, сделать прям рождественский вертеп, стол или стол на царский, да, то тогда можно еще сделать 5 золотых колец из горячих оладий с яблоками в контрасте с грушей и, соответственно, образовать такой идеальный пудинг-подложку для вашей птицы, на которую вы можете выложить куропатку.
Потрясающе.
И сверху полить соус.
Во-первых, это и смотрится будет очень красиво и здорово. А уж есть будет точно вкусно.
Безусловно. Особенно учесть то, что, в общем-то, время приготовления от начала, если вы дефростировали птицу, до комнатной температуры, кстати, кулинарный совет от шеф-повара. Любое мясо, в том числе особенно птица, должна поступать в духовку в комнатной температуре. Это очень важно.
Ну и прежде чем мы продолжим обсуждать рождественское меню, напомню, что в нашей кулинарной книге, которую мы трепетно пополняем каждую неделю, много-много интересных блюд на любой вкус. Есть и такие, которые, конечно, делаются быстро, но в любом случае все вкусно и полезно. Выбирайте. Сделать это очень просто, пройдя по ссылке radiosputnik.ru/заливное. Готовьте с удовольствием. Есть еще один рецепт, которым любят хвастаться хозяйки. Называется оно «Заливное». И я знаю, что у тебя тоже есть свой вариант рецепта. Поделишься?
С удовольствием. Даже невзирая на то, что у нас уже прошли фильмы на Новый год. Фу, какая гадость, ваша заливная рыба. Да, у нас будет по-другому, потому что все-таки я ресторанный повар, все-таки у нас дикая рыба, стерлядь. Стерлядь заливная по старому рецепту. что называется, новой ресторанной подачи. Что у нас туда пойдет? Ну, естественно, на мой взгляд, осетр, стерлядь – это королева не только русской рыбы, но и в целом. Для этого стерлядь примерно в грязном весе, если вы ее не зачистили, если вы ее не умеете работать, 134 грамма.
Угу.
Если вы умеете работать, то уже в чистом виде 80.
Так.
Соль, черный перец, вино сухое, белое. Вот я сейчас для себя открыл вино, о котором писал Пушкин, а я о нем забыл, как и все русские, цимлянское.
А-а-а.
Представляете? Там вот Пушкин писал, а мы его забыли. Например, цимлянское сухое белое. Именно белое, прошу заметить, не красное, не розовое, не голубое, никакое. Именно белое.
Потому что от этого нюанса очень многое зависит потом.
Да, потому что эта резкость белого сухого вина, она переходит с помощью танинов. Выпаривание алкоголя, оно забирается рыбкой. Петрушка в чистом виде, листочки. Далее, обязательно у нас должен быть бульон рыбный наваристый. Если у вас нет такого замечательного русского продукта, как рыбный клей...
Я о таком даже не слышал, Жень, честно
говоря. Он же самый карлук.
Для меня новые слова.
Да-да-да. И некоторые пугающие русских людей, да, им проще сказать желатин, что не является правдой, потому что рыбный клей – это рыбный, он вырабатывается в старину. Это огромный прям пласт нашего бизнеса был. Мы экспортировали... Вы не поверите, до 700 тысяч рублей на экспорт шло.
Ничего себе.
При том, что стоимость карлука, ага, это супер премиальный рыбный клей, он стоил дороже, чем черная икра в то время в царской России.
Я понял, о чем идет речь, потому что иногда, когда ешь жареную рыбу, например, начинаешь вот, когда косточки обгладываешь, да, рыбный, и ты понимаешь, что у тебя пальцы склеиваются.
Совершенно правильно.
Это вот то самое, да?
То самое, совершенно правильно. Итак, нам, соответственно, или рыбный клей, или карлук, он же самый, или желатин листовой, который вы купите в любом замечательном магазине. Морковка свежая. И тут пошли немножечко такие элементы ресторанщины, как я в шутку это называю, крабы.
Да.
Ну, мясо крабы. Ага. Естественно, не обязательно вам купить краба, разделать его, отварить и бла-бла-бла. Просто можно купить готовое мясо краба. Лимон. В старину у нас использовали соленые лимоны. Прошу обратить внимание.
Как интересно.
Да, на Руси вы удивитесь, если вы почитаете и Похлебкина, и Левшина, и многих-многих других людей, которые последовательно изучали русскую кухню, то соленые лимоны с какого-то периода стали таким обыденным продуктом, как у нас, ну, понятно, что не у простого народа, не, а у дворян, аристократии, как соленые грибы. И это очень интересно, удивляет многих, говорят, как так, а вот так. Да, у нас не растут лимоны на высоком берегу, как в той песне, да, но их солили. Их привозили в сезон через Персию. Не забываем, что через Россию шел шелковый путь.
Да-да.
И, соответственно, много-много было чего интересного. И русский корень, угадайте, какой? Хрен.
Хрен?
Хрен, русский корень. Да, обязательно, хрен. Какой же заливного без хрена? Понятно, что у нас и горчицу можно подать, но в данном рецепте ее нет. Вы можете отдельно подать и хрен вашего ручного приготовления или купить готовый, и, соответственно, горчицу.
Ну, ручного приготовления, конечно, это надо еще постараться, потому что, во-первых, нужно найти тот самый корень, его определенным образом обработать, потом его нужно, я уж не знаю, там, то ли через мясорубку, то ли еще как-то.
Протереть.
Это стоит труда, по большому счету.
Да.
Но если удастся своими руками его сделать, это однозначно будет лучше, чем магазинный.
Ну, я вам скажу по секрету, Рождество не каждый день.
Можно постараться. Можно постараться, точно.
Ну и, соответственно, поэтапное приготовление желе. Я думаю, как готовить желе особо учить никого не надо. Мы растворяем в случае, если у вас есть рыбный клей. Почему рыбный клей? Потому что он остается лучше всего, быстрее всего. И он, соответственно, не дает никакого дополнительного вкуса, потому что все, что мы с вами называем желатин листовой, это животного происхождения.
Да.
И для гурманов есть небольшое послевкусие, если вы с ним неправильно по размеру, который будет в рецепте на сайте, обошлись. Если вы его переборщили, то он будет чувствовать. Если вы положили по рецепту, как я предложил, у вас будет все прекрасно. Далее, соответственно, растворяем в бульоне или желе, или рыбный клей. Соответственно, после этого солим, перчим по вашему вкусу бульон. Делаем ласпинг, то есть в посуде, в которой вы будете делать заливное. Вы заливаете небольшое количество разведенного уже желатина с бульоном. Это подушка, дадите остывать. После этого, естественно, параллельно пока остывает у вас основа заливного, нижняя его часть, вы можете ее украсить уже отварной морковью, листочками петрушки, любыми декоративными элементами, которые не обязательно входят в данный рецепт. это основа, когда на разрезе у вас будет красиво. Потому что по идее подача заливного – прозрачная посуда со всех четырех сторон. Некоторые любят даже посмотреть снизу. Я художник, я так вижу, да, выложить что-то и так далее. То есть основу вы сделали. Пока основа застывает, вы бланшируете очень быстро нашу рыбку. В нашем случае это, соответственно, стерлядь. Режете ее сегментами. Можно сделать чисто филе. Можно сделать косточкой, чтобы люди немножко повозились и растянули удовольствие потребления этого всего. Но в идеале в ресторане, естественно, только филе. И в большинстве случаев зачищенная от жестких частей, ее оставлена кожа. Для того, чтобы цветовую гамму у нас была прозрачный бульон, черная, слегка белая. И припускаете ее на пару, самое главное, чтобы сохранить самое вкусное, внутри с небольшим количеством соли, на пару, или как в французской терминологии бланшере, и помещаете уже остывать. Соответственно, у вас подготовилась основа, застыла, вы выкладываете красиво кусочки стерляди. Далее идут, если вы хотите красиво по-ресторанному, фигурно вырезанная морковка, кладется на бок и заливается в последующем аккуратно, не спеша, еще разведенная второй частью нашего бульона, который основа ланспинга. Забыл уточнить, не просто бланшируем, а с белым вином, прошу обратить внимание. Да? Поэтому там есть лавровый лист и небольшое количество петрушки для ароматного составляющего. Перец черный можно использовать горошком, но если вы хорошо помолите свежий черный перец, можно его добавить в бульон. Таким образом мы все это заливаем, красиво украшаем, как вам, художнику, выгодно, интересно, умеете и сегодня хочется. Потому что завтра уже будет не Рождество, сегодня вы делаете праздничное блюдо. Все это застывает в течение, если рыбный клей, то не более чем за 3 часа. Если желе, то в зависимости от его составляющего, в течение часа-двух.
Ну, наверное, стоит убирать в холодильник, да?
Разумеется, застывает не при комнатной температуре, естественно, для того, чтобы в вашем замечательном холодильнике, если у вас осталось что-то с Нового года, и оно еще не съедено, запах не забрал желе. Желе очень хорошо забирает запахи со всего холодильника. Лучше закрыть герметично тем, что у вас есть на кухне.
Даже в том случае, если вдруг холодильник забит и ставить некуда, и приходится выносить на балкон.
На балкон
в
обязательно.
В том числе обязательно в герметичной упаковке, потому что на балконе разные запахи бывают.
И подается уже под, как говорится, хрен, горчицу. Прошу обратить не французскую, а нашу русскую злую горчицу, чтобы вас почувствовал вкус, аппетит всего того, что вы будете праздновать вместе.
Чтобы пробрало до костей.
Совершенно правильно, чтобы вы немножко всплакнули, в хорошем смысле слова,
да.
Выбило слезу.
От радости и от того вкуса, который будете ощущать. Заливное у нас готово, предлагаю переходить...
К сладкому.
К сладкому.
К сладкому, точно. Потому что, как обычно говорят, сколько ни корми, а все равно чего-то хочется сладенького.
Угу.
С учетом того, что мы говорим вообще о русской кухне, о русских традициях на Рождество, их было несколько. До пришествия Гер Питера со своей замечательной дворянской историей того, что он осмотрелся в Голландиях, в Англиях и во всех остальных, то до этого мы в основном использовали рождественскую кутью. Это достаточно простое блюдо. Составные его были доступны всем практически слоям населения, начиная от крестьян и заканчивая, соответственно, царским двором. Это пшеница. Кстати, отдельно прям есть разговор о той пшенице, которую мы употребляли раньше и которую мы употребляем сейчас. Сейчас мы в основном употребляем пшеницу, скажем так, европейного истории. И вот буквально недавно я про новость увидел, что в Англии нашли скелет и восстановили его питание. Ему там более 2000 лет. И оказалось, что он выходец из России, вы не поверите.
Отлично.
Как раз восстановили по ДНК тому питание, которое было, потому что питание было наше с вами, российское у человека, до, при том, взрослого состояния. То есть у него где-то до 20 с лишним лет у него было питание российского человека. А тогда их называли в Европе сарматы. После он ассимилировался и уже умер благополучно в Англии.
Ну, вот как
так
интересно.
Что, да, русский дух и русском пахнет Русью. У нас была другая пшеница. Соответственно, у нас пшеница сейчас немножко другая, но тем не менее. Пшеница, мак, орехи, грецкие, естественно, очищенные, прошу обратить внимание, изюм, мед и сахар. Угу. Мед – это исконно русский продукт. Кстати, тоже очень огромная статья дохода в царской России, на Руси, оно всегда было экспортным вариантом. Как готовим мы его? Достаточно простое, пошаговое, по сути дела, ничего. Не...
Сверхъестественное.
Сверх вообще, да? Очень простое блюдо, притом оно готовится в несколько этапов, да. пшеницу замочить в холодной воде на 10 часов, ну, как обычно говорят, с вечера. Да? Если этого не сделать, пшеница будет вариться очень долго. Мы понимаем, зерна пшеницы не очищенные, поэтому лучше его замочить заранее. Ее залить водой, соответственно, желательно отстойно, чтобы не было никаких примесей, желательно не из-под крана, прошу обратить внимание. Далее, довести до кипения на среднем огне и варить на малом кипении где-то 30-40-50 минут, в зависимости от сколько вы, какая посуда и так далее. То есть до полной готовности. Угу. Мягенькое должно быть. Не альденте, как любимые наши итальянские друзья говорят, а именно готовое. Орехи почистить, чтобы не было никаких плевок, не было никаких промежуточных, не дай бог, потому что стоматологи сейчас очень дорогие.
Да уж.
Поэтому лучше внимательно подойти к орехам. Поместить на 20 минут в духовку, то есть их прогреть. Как любой орех, это зерно, оно требует нагревания. Как вы думаете, зачем?
Не знаю, так аромат будет лучше.
А аромат из чего выходит? Из маслов.
Из маслов.
Масло в холодном виде, из него нам тяжело, мы же его не давить будем. А мы его прогреем, тем самым мы заставим эфирные масла выходить наружу, придать плотности и на поверхности их вытянем. Соответственно, тоже не переусердствовать, не должно быть коричневым, а должно быть золотистым. Разогреть до 150 духовку, где-то в течение 20 минут в один слой очень быстро поджарить. Мак, наш любимый мак, тоже очень русский продукт, хотя немцы, например, спорят за мак с нами.
Да и пускай поляки, спорят.
И поляки.
Мы-то знаем.
Да-да-да. И сарматы подтверждают. Мак промыть водой. Мак залить кипятком 200 мл воды. Горячий. Пришел обратить внимание, кипяток это больше 90 градусов. Отдельно мак залить кипятком, пускай он стоит. Отдельно промыть изюм, также залить кипятком, чтобы вода покрыла изюм. То есть он набух. Если вы используете киш-миш, все-таки рекомендую его перебрать, потому что бывают нюансы. А мы говорили уже про стоматолог. Далее. 250 мл воды и 200 грамм сахара поставить на огонь и сварить сахарный сироп. Угу. 2 минуты после кипения дать чуть-чуть покипеть. Убавить температурку и все. Не надо там превращать его прям в тот, который используют наши замечательные кондитеры, обычный простой сироп. В набухший мак добавить 100 грамм сахара. Мак с сахаром перебить блендером,
как у нас понятно. По-славному
говорят. Такая несколько этапная. Поэтому я говорил, что немножко придется приложить усилия, но это не значит, что это сложно.
Ага.
В готовую вареную пшеницу добавить распаренный изюм, тот, который у нас с вами набух, он сочный. Маленький секрет. Для тех, кто уже вышел из поста к Рождеству, можно добавить немножко вина или рома для вкуса.
Интересно,
и мак с сахаром. Далее, подсушенные орехи измельчить не очень мелко. Прошу обратить, чтобы они читались.
Ну, может быть, скалкой по ним пройтись,
да? Прекрасный народный метод.
Опять у всех же, масла скалка. Выйдут еще да. те, которые не вышли в духовке.
Да. Мы приложим еще усилия к этому. Совершенно правильно. Набухший бак добавить 10 грамм сахара, мак с сахаром перебить блендером. В готовую вареную пшеницу, которая стоит у нас подготовлена, добавить распаренный изюм и мак с сахаром. Подсушенные орехи измельчить не очень мелко, мы это говорили. Почему? Потому что, чтобы примерный размер был изюма, пшеницы и орехов. В этом случае размер имеет значение. Тщательно перемешать. Добавьте в кутью мед, который мы ранее подогрели чуть-чуть, перемешать, выложить рождественскую кутью в порционные пиалки или салатнички, или что-либо мелкое посуду, которая порционная является, и залить приготовленным сиропом, который у нас уже остыл, он не горячий, он теплый, он еще может быть чуть-чуть тянуться. Таким образом, мы приготовили кутью, которая, кстати, может прекрасно храниться в холодильнике не менее суток.
Напомню, что уникальные рецепты к праздничному застолью, рассказанные нашими гостями, можно еще раз послушать на странице подкаста «Заливное», пройдя по ссылке radiosputnik.ru/заливное. Нравится то или иное блюдо? Без всякого сомнения. Делитесь ссылкой со своими родными, близкими и друзьями. Уверен, они будут рады узнать новые рецепты. У нас изумительное меню рождественское получилось. Я даже не могу сказать, что оно очень сложное. В принципе, кто привык стоять у плиты, готовить там разные блюда, по большому счету особых сложностей, как ты и вначале говорил, здесь нету. Я думаю, что в любом случае, если кто-то те рецепты, о которых ты рассказал нам сегодня, ни разу не использовал, стоит попробовать. Евгений, спасибо тебе, что помог составить нам рождественское меню. Я рад, что наша кулинарная книга пополнилась теперь и старинными русскими рецептами. Ну, в общем, можно начинать кулинарить на радость себе, родным и близким, радовать всех кулинарными изысками. А помогал нам сегодня, напомню, определиться с праздничными блюдами бренд-шеф, повар компании «Дикоед» Евгений Бердников.
Спасибо вам, всех с наступившим Рождеством.
И предлагаю сказать всем приятного аппетита!
Заливное.